Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израильские ВВС бомбят южные пригороды Бейрута. В Японском море идут поиски полузатонувшего российского теплохода. В Приморье расследуется причина аварии на Транссибирской магистрали. В Багдаде идут бои в районе Садр-Сити о плоти шиитских боевиков. Израильская авиация возобновила бомбардировку южных пригородов Бейрута. В населенных пунктах на юге Ливана при налетах сегодня погибли 11 человек, сообщают ливанские власти. Нанесены удары по дорогам в долине Бекаа и объектам группировки Хезболлах неподалеку от границы Сирии. Уничтожены ракетные установки в городе Кан, откуда боевики Хезболлах в воскресенье обстреляли город Хайфа, убив не менее 3 и ранив свыше 160 израильтян. Хезболлах утверждает, что в городе Хоула в ночном бою убиты по меньшей мере 4 израильских солдата. Министры иностранных дел Лиги арабских государств собираются сегодня на срочное заседание в Бейруте. К встрече подготовлен проект коммюнике, предусматривающий требование к Израилю вывести войска из Ливана. Постоянные члены Совета Безопасности ООН не смогли договориться об изменениях в проекте резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта, на которых настаивает Ливан. Бейрут считает, что в документ должен быть включен пункт о немедленном выводе израильских войск с территории Ливана в случае прекращения огня. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что предложенный документ – лишь первый шаг в урегулировании конфликта.
Этот проект резолюции предполагает в ближайшем будущем подготовку еще одного документа. Очевидно, что в нем отражены лишь некоторые предложения, проделана определенная работа. Но это не было сделано в интересах США или какой-либо из сторон. Резолюция не предполагает на первом этапе полного вывода израильских войск. Этот документ призван остановить насилие. Он требует прекратить военные операции, ракетные обстрелы и другие действия, которые наносят вред мирному населению.
Сказала Кондолиза Райс. Москва выступает за немедленное прекращение боевых действий в Ливане, заявил президент России Владимир Путин. С этим же призывом к мировому сообществу обратился Папа Римский Бенедикт XVI.
Столкнувшись с печальным фактом, когда голоса, призывавшие к немедленному прекращению огня в этом многострадальном регионе, не были услышаны, я чувствую острую необходимость вновь обратиться ко всем с призывом добиться справедливого и долгого мира.
Сказал Папа Римский.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье специальная комиссия, прибывшая из Москвы, расследует причины аварии на Транссибирской магистрали. По предварительным данным, ЧП случилось, когда из-под вагона выбило колесную пару. В ночь на воскресенье в районе Дальнореченска сошли с рельсов 32 цистерны, полностью блокировав движение поездов. Никто не пострадал. Были разрушены железнодорожные пути и опоры линии электропередачи. Движение поездов по аварийному участку восстановлено. В Татарском проливе идут поиски российского теплохода «Капелла», поврежденного при столкновении с итальянским теплоходом. Полузатонувшее судно представляет опасность для судоходства. «Капелла» может также стать источником экологической катастрофы. На ее борту находится до 130 тонн дизельного топлива. Столкновение «Капеллы» с итальянским судном «Техас» произошло на прошлой неделе. Российский экипаж, 16 человек, был спасен. «Техас» существенных повреждений не получил. В Санкт-Петербурге задержан третий подозреваемый в причастности к краже ценных экспонатов из Эрмитажа. По данным российских СМИ, это сын работницы музея, скончавшийся год назад. Ранее были задержаны ее муж и частный коллекционер. Официального подтверждения этой информации пока нет. Из Эрмитажа пропали более 200 экспонатов, в основном произведений русского ювелирного искусства. Несколько похищенных предметов уже возвращены. Всю прошлую неделю в Эрмитаже работала комиссия Росохранкультуры, говорит руководитель службы Борис Боярсков.
За прошедшее время система учета, инвентаризации культурных ценностей не претерпела серьезных изменений. Многие акты сверок осуществляются достаточно формально,
сказал глава Росохранкультуры. Продолжение этой темы в программе «Свобода в полдень». Законодательное собрание Ненецкого автономного округа единогласно утвердило Валерия Потапенко главой региона. Его предшественник Алексей Баринов 21 июля был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента России. В Кадорском ущелье минувшей ночью были обстреляны позиции грузинских войск, сообщают власти Грузии. Руководство Абхазии и командование российских миротворцев пока не комментируют эту информацию. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, в ночь на понедельник со стороны российских миротворческих постов, разделяющих грузинские и абхазские формирования в Кадорском ущелье, неизвестные открыли огонь из зенитных орудий. Несколько снарядов упали в окрестностях грузинского села, где находятся подразделения МВД Грузии, не причинив никакого вреда. Причем грузинская сторона не утверждает, что огонь открыли именно российские миротворцы, однако настаивают на том, что огонь велся из района, где находятся голубые каски. Стрельба продолжалась всего несколько минут. Абхазская сторона пока никак не комментирует обвинения, звучащие из Тбилиси. Тем временем Министерство внутренних дел Грузии сообщило об аресте в Кадорском ущелье нескольких преступников, которые совершили преступления в разных регионах Грузии, затем скрывались в Кадорском ущелье, пользуясь неконтролируемостью этого региона, и входили в отряд бывшего уполномоченного президента Эмзара Квициани. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Багдаде идут бои в районе Садр-Сити о плоти шиитских боевиков. Слышны орудийные выстрелы. Авиация США наносит удары по предполагаемым базам экстремистов. По информации Министерства обороны Ирака, в Багдад для обеспечения безопасности перебазируются дополнительные американские подразделения из города Масул. Суперзвезда Мадонна включила в свой воскресный концерт в Риме сцену распятия на кресте. Ватикан обвинил в богохульстве певицу, выступавшую в терновом венце. Концерт собрал свыше 70 тысяч зрителей. Русская православная церковь призвала верующих бойкотировать выступление Мадонны, запланированное на сентябрь в Москве. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе... Как улучшить ситуацию на российских дорогах? Ровно год назад в автокатастрофе погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. В Санкт-Петербурге задержан третий подозреваемый в краже экспонатов из Эрмитажа. Расследование продолжается. Израиль приостановил продвижение войск на юге Ливана, несмотря на массированный обстрел Хайфы, в результате которого пострадали более 40 человек. Эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. В Алтайском крае сегодня проходят траурные мероприятия в память о губернаторе Михаиле Евдокимове, погибшем в дорожно-транспортном происшествии ровно год назад. Увы, этот случай не стал последним. С тех пор в ДТП по всей России погибло еще несколько чиновников высокого уровня. В связи с этим мы в нашей программе обсудим ситуацию на российских дорогах и способы ее улучшения. А сейчас из Барнаула репортаж нашего корреспондента Олега Купчинского.
На федеральной трассе Ташентан-Новосибирск на месте автокатастрофы будет открыт мемориальный комплекс и освящена часовня святого Архангела Михаила. Эта часовня строилась по проекту барнаульских архитекторов и на деньги друзей Евдокимова, которые пожелали остаться неизвестными. Часовня окружает 54 березы. Именно столько лет прожил Евдокимов. В селе Верхобское, на школе, в которой учился Михаил и которая теперь носит его имя, будет открыта мемориальная доска. На старом кладбище пройдет панихида по погибшему губернатору, его водителю и охраннику. На этом месте решено построить церковь святого Архангела Михаила. Барнауле о сегодняшней дате напоминают щиты с портретом Евдокимова вдоль основных автомагистралей города. А памятные мероприятия начались несколько дней назад в ряде сел Алтая. Там прошли вечера памяти. Они начались с минуты молчания и вспоминальной молитвы. В селе Паново ученики местной школы рассказали односельчанам о жизни Евдокимова. Прозвучали песни и стихи в исполнении самодеятельных коллективов. В селе проходит выставка детских рисунков, посвященных Евдокимову. Местные жители ходатайствовали о присвоении имени Евдокимова одной из улиц села. Основные мероприятия прошли в родном селе бывшего губернатора, Верхобском. Здесь состоялся кубок Евдокимова, спортивные соревнования среди молодежи района, а также товарищеская встреча по футболу с участием звезд, ветеранов советского и российского спорта. 14 лет подряд Евдокимов проводил на своей малой родине этот спортивный праздник, и теперь его друзья решили продолжить традицию. Вчера на стадионе села Верхобское прошли съемки телепрограммы «Аншлаг» и концерт памяти Евдокимова. В нем приняли участие известные артисты и певцы. Многие жители Алтая с теплотой вспоминают народного губернатора. А между тем вдова Евдокимова Галина выступила против того, чтобы по многим регионам открывались фонды имени Евдокимова. Она считает, что созданный ей межрегиональный общественный фонд сможет сам достойно увековечить память народного губернатора и в будущем осуществлять ряд социальных и культурных проектов. В то же время ряд земляков Евдокимова на Алтае хотят создать в Барнауле самостоятельный фонд, мотивируя это тем, что у них на имя и память Евдокимова больше прав, чем у москвичей. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня милиция Санкт-Петербурга объявила о задержании еще одного, уже третьего подозреваемого в краже экспонатов из хранилища Эрмитажа. В самом музее продолжают работу ведомственные комиссии, которые пытаются выяснить, каким образом такая крупная кража стала возможной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Яхонтов.
Сенсационная новость о раскрытии кражи экспонатов Эрмитажа появилась на лентах информационных агентств еще в минувшие выходные. Однако все ведомства, причастные к расследованию этого преступления, а это на сегодняшний день Генеральная прокуратура, МВД и ГУВД, от комментариев пока отказываются, ссылаясь на интересы следствия. Однако, по информации агентства журналистских расследований, именно сегодня должен быть решен вопрос об избрании меры пресечения или снятия подозрений с петербургского антиквара Максима Шепеля, задержанного в ночь на 5 августа и подозреваемого к причастности к сбыту, по крайней мере, нескольких предметов, похищенных из Эрмитажа. Также в число подозреваемых попали Николай Завадский, муж бывшей хранительницы музея Ларисы Завадской, скоропостижно скончавшейся в период проведения проверки в хранилищах русского отдела Эрмитажа, и ее сын Николай Завадский-младший, работавший в музее экспедитором. Напомню, что к настоящему времени число найденных предметов, по предварительным данным, относящихся к числу похищенных из Эрмитажа, достигло 8. К иконе «Собор всех святых» и серебряному потиру прибавились золоченая кружка, две иконы «Софья Премудрая», резной складень из кипарисового дерева, серебряный кубок и сигаретница. Они были переданы в правоохранительные органы петербургскими коллекционерами, не знавшими об их происхождении. Окончательные выводы о принадлежности переданных предметов будут сделаны после проведения экспертиз. Государственный Эрмитаж в сообщении, опубликованном на своем сайте, поблагодарил антикваров и коллекционеров за проявленную солидарность и помощь в возвращении экспонатов. Тем временем со 2 по 5 августа в Эрмитаже работали комиссии Роскультуры и Росохранкультуры, анализировавшие состояние системы безопасности и учета предметов искусства. Об этом нам рассказала руководитель пресс-службы Эрмитажа Лариса Корабельникова.
Официальные итоги будут обнародованы на следующей неделе. Но уже сейчас совместные работы Эрмитажа и комиссии, а также факты похищения экспонатов показали, что практика и система учета не соответствуют вызовам времени, современным техническим возможностям и роли человеческого фактора.
Сказала руководитель пресс-службы Государственного Эрмитажа Лариса Корабельникова. Не исключено, что в ближайшее время в истории кражи из Эрмитажа появятся новые фигуры, а пропавшие экспонаты продолжат всплывать в разных городах. Вероятно также, что сами коллекционеры продолжат безвозмездно возвращать в Эрмитаж пропавшие ценности. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». Израиль приостановил продвижение своих войск в Южном Ливане в ожидании резолюции Совета Безопасности ООН по урегулированию конфликта. Ждать, возможно, придется долго, поскольку Ливан резолюцию отверг, а постоянные члены Совбеза не смогли договориться и внести в нее изменения. В воскресенье вечером в результате ракетных обстрелов израильской территории ливанскими боевиками погибли 15 израильтян и были ранены более 40. Подробности с места событий в репортаже нашего ближневосточного корреспондента Равшана Гусейнова.
В воскресенье вечером ливанские боевики подвергли третий по величине город Израиля Хайфу массированному обстрелу ракетами «Град». 3 человека погибло и около 40 получило ранения различной степени тяжести. Основное большинство жителей укрылось в бомбоубежищах после сигнала воздушной тревоги. В противном случае жертв могло быть гораздо больше. Представитель Хезбуллах заявил, что обстрел Хайфы – ответ на бомбардировку южных районов Бейрута, где находятся офисы группировки. За несколько часов до этого в кибуце Кфар-Гилади у самой границы с Ливаном группа военнослужащих резервистов попала под обстрел градов на открытой местности у сельского кладбища. 12 из них было убито, еще 12 ранены, в том числе 4 тяжело. По словам офицера полиции, если бы резервисты послушались указаний службы тыла и спрятались в убежище, этих потерь можно было бы избежать. Это уже не шутки, пора понять, что идет война, что опасность очень велика. Все, кто находится в зоне обстрелов, обязаны прятаться. Такое случается нечасто, но потери уж очень велики. С 12 июля, первого дня конфликта, Израиль потерял убитыми 58 военнослужащих и 38 гражданских лиц. По сообщению армии, ВВС Израиля нанесли в воскресенье вечером удары с воздуха по пусковым установкам в районе ливанской деревни Кана, откуда был произведен ракетный обстрел Хайфы. А за последние сутки израильские военные ликвидировали не менее 7 пусковых ракетных установок Хезболлах. Войска продолжают зачистки на приграничной южной территории Ливана. Армии удалось взять под контроль почти все населенные пункты в пределах приграничной полосы глубиной в 5-6 километров. Несмотря на тяжелые потери последних дней, командование приостановило продвижение войск в Южном Ливане. По словам вице-премьера Шимона Переса, Израилю следует продолжать защищаться и ждать, что решит ООН. Я думаю, что мы должны продолжать защищаться, как и делали до сих пор, а также следить за тем, что происходит в ООН. Я надеюсь, что они примут верное решение. В Иерусалиме действительно ждут развития событий в Совете Безопасности ООН. Проект резолюции, подготовленный США и Францией, призывает к прекращению военных операций, но, во-первых, не в срочном порядке, а во-вторых, позволяет израильским войскам оставаться в Южном Ливане до тех пор, пока их не сменят международные миротворческие силы. Проект резолюции был встречен в штыки как правительством Ливана, так и руководством Хезболлах, именно в связи с тем, что не предусматривает незамедлительного вывода израильских войск с ливанской территории. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Говорит Радио Свобода в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Министры иностранных дел Лиги арабских государств собираются сегодня на срочное заседание в Бейруте. В Приморье специальная комиссия, прибывшая из Москвы, расследует причины аварии на Транссибирской магистрали. В Санкт-Петербурге задержан третий подозреваемый в причастности к краже ценных экспонатов из Эрмитажа. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте на волнах Радио Свобода программу «Свобода на Николиной горе». Разговор пойдет об эскапизме. Что это, бегство от реальности или поиск собственной личности? Социальный и профессиональный эскапизм. Способствует ли государство росту эскапизма граждан во времена застоя? Тему обсуждают психолог Сергей Яниколопов, философ Виктор Сыгарев, журналист Раф Шакиров, продюсер Александр Липницкий, священник отец Алексей. Ведет программу Елена Фанайлова. В эфире «Свобода в полдень» и сейчас в нашей программе обзор свежей российской прессы. Одна из главных тем – санкции США против Рособоронэкспорта и авиастроительной компании «Сухой», о которых было объявлено в конце прошлой недели. Продолжит тему мой коллега Антон Желнов.
«Стратегическое партнерство США и России закончилось», – пишет «Коммерсант». По мнению газеты, этот демонстративный жест Госдепартамента вызван явным недовольством Вашингтона российской политикой, которая становится все более конфронтационной по отношению к Америке. Тем самым Белый дом перешел от критики Москвы к ее наказанию. Санкции фактически означают конец эпохи стратегического партнерства между Россией и США. Официальная версия Вашингтона – нарушение российскими компаниями американского закона 6-летней давности, который запрещает сотрудничество с Ираном в сфере распространения оружия массового уничтожения. Однако эксперты «Коммерсанта» отмечают, что санкции стали реакцией США на прорыв России на венесуэльском рынке вооружений. Аналитики российских спецслужб предупреждали Кремль, что поскольку закона о введении санкций за торговлю оружием с Венесуэлой нет, США для наказания России могут воспользоваться другим законом за торговлю оружием с Ираном. Впрочем, «Известия» пишут о том, что раздражителем США стали не только недавние российские поставки оружия Венесуэле. Конфликт назревал давно. Все началось с договора с Сирией на поставку мобильных зенитно-ракетных комплексов «Стрелец», которые, по заявлениям Израиля, могли попасть к террористам из Хезболлах. Негативную реакцию Вашингтона мог вызвать и успешный контракт России на поставку оружия в Алжир. Последним поводом для атаки на Москву стал контракт с Венесуэлой, отмечают «Известия». Время новостей пишет, что в компании «Сухой» категорически опровергли обвинения американского госдепа в свой адрес. «Мы давно присутствуем на рынке США, очень внимательно изучаем законодательство и никогда ничего не нарушали и нарушать не собираемся. «Сухой» через Рособоронэкспорт поставлял в Иран лишь то, что имело отношение к технике, проданной в эту страну еще в начале 90-х прошлого века». Время новостей отмечает, что решение Госдепа может сказаться плохо как и для российских компаний, так и для американского концерна «Боинг». На следующей неделе «Аэрофлот» должен принять решение о закупке у компании 20 пассажирских самолетов. Вполне возможно, что теперь предпочтение будет отдано европейской «Airbus». Кроме того, в новейшей продукции Боинга растет доля деталей из титана, поставляемых российской компанией в СМПО «Ависма», а она в ближайшее время должна перейти под контроль Рособоронэкспорта и, соответственно, не сможет больше работать с Боингом. Скорее всего, концерн Боинг должен будет закупать титан у европейского Airbus втридорога, пишет «Время новостей». Ведомости также пишут о том, что Боингу будет непросто найти альтернативу поставкам из России. Однако нелегко придется и в СМПО «Ависма». Из-за потери американского клиента она теряет 40% выручки, это свыше 200 миллионов долларов. Перенаправить такой большой объем титана будет теперь некуда, а у российских авиастроителей нет таких потребностей. Газета «Газета» заключает, что санкции США могут крайне негативно сказаться на российско-американских экономических связях. По словам экспертов, несмотря на некоторое охлаждение в наших отношениях в последнее время и в первую очередь в политическом диалоге, есть области, где мы связаны с Америкой одним видением проблем. Одна из этих областей – сотрудничество в высокотехнологичной отрасли. У «Боинг» в Москве есть инженерный центр. Мы закупали их самолеты, мы продавали им титан. Сейчас американцы вынули стержень из этого сотрудничества, сказал в интервью газете «Газета» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Антон Желнов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас мы возвращаемся к главной теме нашей программы – безопасности на российских дорогах. Напомню, ровно год назад погиб в автокатастрофе губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Несколько месяцев в России продолжались акции протеста автомобилистов в защиту второго участника той аварии Олега Щербинского. Под давлением общественности Алтайский краевой суд установил, что простого водителя обвинили в гибели высокого чиновника незаконно. О том, как власти должны относиться к проблеме безопасности на дорогах, наш корреспондент в Екатеринбурге Евгения Назарец побеседовала с председателем местного комитета по защите прав автолюбителей Георгием Бадьиным.
На ваш взгляд, что изменилось с тех пор в отношениях между водителями ГИБДД, водителями, органами власти? Ведь многие считали, что эта авария послужит уроком.
Мне кажется, что и судьи, и сотрудники ГИБДД стали понимать, что не всегда возможен такой беспредел, который систематически творится при оформлении таких ДТП. Не всегда сработает телефонное право. Не исключено повторение именно того, что когда засуживание невиновного водителя, тысячи его коллег выйдут на улицы и будут требовать законного решения.
Как вы полагаете, что нужно сделать для того, чтобы на дорогах стало безопаснее?
Знаете, вопрос настолько риторический, но что-то делать, конечно, нужно. Даже сам президент нашей страны обратил на это внимание. Нужна полная комплексная всеобъемлющая программа. Но, к сожалению, та программа безопасности дорожного движения, которая была разработана по заданию президента правительством, мне, откровенно говоря, после изучения показалось, что она создана не для того, чтобы повысить безопасность на дорогах, а для того, чтобы освоить миллиарды и миллиарды денег, которые возможно получить теперь из государственного бюджета. Просто хорошие дороги, они, скорее всего, приведут к снижению безопасности. Вот смотрите, улица Космонавтов, у нас сделали ее хорошей, и стали там люди биться, потому что появилась возможность гонять по улицам. То есть нужно изменение законодательства, адекватность наказания, опасности нарушения. Ну, скажем, в настоящее время проезд на красный свет – штраф 100 рублей. Либо, скажем, управление тонированным автомобилем – штраф 50 рублей. Ясно, что такие наказания не остановят. Ну и далее, сама структура ГИБДД, точнее, ее кадровый состав, особенно самое последнее низкое звено, оставляет желать лучшего. И это скорее их не вина, а их беда, потому что при той зарплате, при тех финансах, которые выделяются на зарплату сотрудникам, очень трудно подобрать что-либо лучшее. Я давно предлагаю такую идею, что нужно зарплату инспекторам, которые дежурят на работу, резко повысить в разы, скажем, на 10 тысяч, довести ее до 20, до 30 тысяч. И тогда у нас на дорогах будут нормальные, культурные, образованные люди, которые будут заниматься одним сдаимством, а именно тем, чем положено.
С председателем Екатеринбургского комитета по защите прав автолюбителей Георгием Бадьиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец. Продолжит тему безопасности на дорогах репортаж из Испании, водители которой никогда не славились особой дисциплинированностью на фоне своих коллег из других европейских стран. Однако властям удалось переломить ситуацию благодаря введению так называемого талона предупреждений, выдаваемого вместе с правами. Подобную систему для снижения смертности на дорогах, существовавшей в СССР, предлагает вести и российская госавтоинспекция. Из Испании передает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В июле в автокатастрофах на дорогах Испании погибло 225 человек, что на 68 человек меньше, чем в прошлом году. По мнению Управления дорожным движением Испании, это результат введения талона предупреждений. В соответствии с новым положением, все испанские водители со стажем более 3 лет изначально располагают 12 баллами, новички – 8. За нарушение правил баллы снимаются. К примеру, сразу 6 баллов водитель лишается за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии или за превышение скорости, предусмотренной правилами, на 30 км в час. 4 баллов за проезд на красный свет, 2 за парковку в неположенном месте. Утрата всех баллов заставляет водителя пройти курс правил дорожного движения и заплатить 320 евро. Езда без нарушений в течение 3 лет премируется дополнительными 2 баллами. Введение талона предупреждений объяснялось необходимостью усилить контроль за водителями, поскольку ДТП и смертность автолюбителей на дорогах Испании одна из самых высоких в Западной Европе. Как свидетельствует статистика, особо чреваты катастрофами массовые выезды испанцев в места отдыха к морю в период отпусков и в праздничные дни. Об основных причинах происшествий говорит Федерико Фернандес, представитель управления дорожным движением.
Здесь все ясно, и речь идет не только о мнении испанской дорожной службы, но и всех европейских служб. Основные виновники гибели людей – лихачи и пьяницы за рулем. К этому следует добавить езду без пристегнутых ремней безопасности. Так, на Пасху половина погибших не пользовалась ремнями.
Кстати, почти одновременно с введением талона предупреждений в Испании были внесены поправки в Уголовный кодекс. Теперь за чрезмерное превышение скорости, езду без прав или в пьяном виде нарушителей будут отправлять за решетку. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В эфире «Свобода в полдень» завершит разговор о дорожной безопасности, приуроченный к годовщине гибели губернатора Михаила Евдокимова, наш традиционный опрос. Как улучшить ситуацию на российских дорогах? Об этом спрашивала прохожих на улицах Санкт-Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Мария Зуихина.
Чтобы сотрудники ГАИ выполняли свои обязанности прямые и регулировали дорожное движение, помогали автомобилистам и пешеходам нормально себя чувствовать на дороге.
На российских дорогах надо, во-первых, дороги хорошие, а во-вторых, чтобы люди элементарно хотя бы соблюдали правила дорожного движения. Что ездят, мы все знаем, как ездят. Культура, чтобы была.
С точки зрения безопасности не хватает разметки и ее адекватной ширины. Потому что если дорогу на 3 автомобиля размечают на 2, в результате получается, что все равно все едут не по разметке и считайте, что ее нет. Но остальное – это культура людей, потому что проблема – это вечная вражда пешехода и автомобилиста. И в элементарном том, что автомобилист считает себя изначально выше, чем пешеход.
Не хватает велосипедных дорожек, потому что все вот эти дороги, они не по ним и на тротуаре узко, и на дороге плохо, потому что там машины. А вот велосипедные дорожки хотя бы вот в новых районах, они могли бы быть отдельными.
Так, как делается в Европе. Сейчас по европейскому стандарту торговля идет, вот и дороги надо также организовывать, как в Европе.
Жесткие меры со стороны властей, со стороны органов, которые должны отвечать за дорожные движения. У меня был недавно в Петрозаводске. Человеку стоит только ступить на зебру, машина останавливается. И когда я спрашивал у местных госавтоинспекции, они сказали, это благодаря нашему главному начальнику. Только жесткие меры.
Надо просто этим заниматься и все. Для того, чтобы сад цвел, его надо культивировать.
Улучшать качество дорог, делать их в соответствии с международными стандартами, увеличить количество полос, делать разметку настоящую, а не так, как в городе зубной пастой размечают. И второе, повысить качество работы дорожно-патрульной службы.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос, как, по вашему мнению, можно улучшить ситуацию на российских дорогах? Мария Зуихина для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Вопрос рублем». Ее тема – прогноз мировых цен на нефть. Гости студии Геннадий Красовский, начальник отдела отношений с инвесторами компании «Лукойл», и Алексей Кучаев, аналитик Института финансовых исследований, ведущая программы Ольга Романова. А во второй половине часа нашей программы вы услышите: в Воронеже перезахоронены жертвы сталинских репрессий, крупное астрономическое открытие канадского и российского ученых, отдых в Абхазии и на Российском Кавказе глазами журналистов Ставропольского края, итоги экологического антиядерного лагеря в Томской области, экономика и спортивный обзор. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация возобновила бомбардировку южных пригородов Бейрута. В населенных пунктах на юге Ливана при налетах сегодня погибли 11 человек, сообщают ливанские власти. Нанесены удары по дорогам в долине Бекаа и объектам в группировке Хезболлах неподалеку от границы с Сирией. Уничтожены ракетные установки в городе Кан, откуда боевики Хезболлах в воскресенье обстреляли город Хайфу, убив не менее 3 и ранив свыше 160 израильтян. Министры иностранных дел Лиги арабских государств собираются сегодня на срочное заседание в Бейруте. Постоянные члены Совета Безопасности ООН не смогли договориться об изменениях в проекте резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта, на которых настаивает Ливан. Бейрут просит включить в документ пункт о немедленном выводе израильских войск с территории Ливана в случае прекращения огня. В Приморье специальная комиссия, прибывшая из Москвы, расследует причины аварии на Транссибирской магистрали. По предварительным данным, ЧП произошло из-за слетевшей к лесной пары одного из вагонов. В ночь на воскресенье в районе Дальнереченска сошли с рельсов 32 цистерны, полностью блокировав движение поездов. В Татарском проливе продолжаются поиски российского теплохода «Капелла», поврежденного при столкновении с итальянским теплоходом. Полузатонувшее судно представляет опасность для судоходства. «Капелла» также может стать источником экологической катастрофы. На ее борту находится до 130 тонн дизельного топлива. Законодательное собрание Ненецкого автономного округа единогласно утвердило Валерия Потапенко главой региона. Его предшественник Алексей Баринов 21 июля был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента России. Против Баринова возведено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. В Санкт-Петербурге задержан третий подозреваемый в причастности к краже ценных экспонатов из Эрмитажа. По данным российских СМИ, это сын работницы музея, скончавшийся год назад. Ранее были задержаны ее муж и частный коллекционер.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Воронеже перезахоронены останки 255 жертв сталинизма. Эта акция была приурочена к недавней 69-й годовщине выхода оперативного приказа НКВД, положившего начало массовому уничтожению так называемых активных антисоветских элементов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятьев.
На начало последнего летнего месяца приходится одна из скорбных дат отечественной истории. 69 лет назад заработал конвейер большого террора. Оперативный приказ Наркома внутренних дел СССР Ежова за номером 00447 предписывал начать с этого дня, как говорилось в документе, операцию по репрессированию активных антисоветских элементов и бывших кулаков. Для проведения так называемого упрощенного судопроизводства на местах создавались тройки НКВД. Советское плановое хозяйство и в этом случае не смогло обойтись без контрольных цифр расстрелов и направлений в лагеря. В Воронеже к нынешней скорбной дате отделение историко-просветительского общества «Мемориал», власти, поисковики и епархия Русской Православной Церкви приурочили перезахоронение останков 255 человек, найденных в одной из общих ям на территории близдачного поселка Дубовка, где в 1937-38 годах находился полигон НКВД. Первые расстрельные ямы были обнаружены по информации местного жителя Ивана Текутьева, ставшего невольным свидетелем тех событий. Еще в 1938 году он уведомил поселковые власти о странностях, происходящих на полигоне. В 1990 году активисты регионального отделения историко-просветительского общества «Мемориал», получив в областном отделении КГБ разрешение на проведение земляных работ, обнаружили на месте предполагаемых захоронений останки человеческих тел, сброшенные в несколько общих ям. Исследование установило однотипность причины смертей, говорит краевед Вениамин Глебов.
Только, значит, у нас удилось список, она даже не видела глаза, и так вот так подписывался на компартии, начальник НКВД и прокурор. Список там на 200, на 300 человек сразу в один день подписывали. И, значит, им не объявляли ничего, вызывали, значит, на этап, и одних посылали, сюда везли. И, значит, здесь на месте расстреливали. Другую часть заводили во внутреннюю тюрьму, и тут приводили, как в баню, перед этапом в баню помыли. Все верили. Перед баней раздевались догола, заводили туда, и клали, значит, и стреляли. Потом люк открывали, пол. А там на первом этаже стояла машина грузовая. Люди сбрасывали тела.
В ходе архивных изысканий возникло предположение относительно общей численности захоронений на полигоне в Дубовке. В ямах может находиться не менее 8 тысяч расстрелянных с августа 37 по ноябрь 38 года жителей Воронежской и соседних областей. На сегодня обнаружены и перезахоронены лишь 1179 тел. В 93 году работы по эксгумации были прекращены из-за отсутствия финансирования. Воронежское отделение мемориала высказывало претензии к властям по этому поводу, как и по поводу того, что места захоронений не охраняются. Заинтересованные в сохранении памяти о погибших в годы сталинского лихолетия неоднократно высказывали предположение, что появление на месте расстрелов под Воронежем часовни позволит изменить ситуацию. Воронежская епархия приняла решение выстроить храм-часовню в память о всех невинно убиенных. Областные и городские власти обещают найти средства для продолжения обследования территории полигона. Раскопки на месте расстрелов продолжатся нынешней осенью.
О перезахоронении жертв сталинских репрессий в Воронеже рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев. В эфире «Свобода в полдень» сейчас в нашей программе «Новости науки». Одна из главных тем выпуска – крупное астрономическое открытие канадского и российского ученых, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Рэй Джаявардхана из Университета Торонто и Валентин Иванов из Европейской Южной обсерватории открыли первую систему двух коричневых карликов. Система обнаружена в созвездии Змееносца на расстоянии 400 световых лет от Земли. Масса одного из карликов составляет 14 масс Юпитера, другого 7. Расстояние между ними в 6 раз больше, чем расстояние от Солнца до Плутона. До сих пор коричневые карлики встречались поодиночке, с планетами или звездами. Нынешняя находка системы двух карликов, первая в истории астрономии. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали принципиально новый тип вакцин. В настоящее время при вакцинировании используются либо убитые, либо ослабленные бактерии. Сыворотки из убитых бактерий могут храниться долго, но малоактивны, вызывают недостаточно сильный иммунный ответ организма. В созданной американскими учеными вакцине против возбудителя листериоза используются живые бактерии, но с разрушенной при помощи гамма-излучения ДНК. Такие бактерии живы и активны, но лишены способности к размножению и, соответственно, не могут вызывать инфекцию. В отличие от существующих вакцин, такая сыворотка стабильна, вызывает сильный иммунный ответ и безопасна. Члены экипажа 13-й экспедиции Международной космической станции американец Джеффри Вильямс из НАСА и Томас Райтер из Европейского космического агентства завершили выход в открытый космос, успешно выполнив все намеченные задачи. Общая продолжительность работ составила 5 часов 54 минуты вместо планируемых 6,5 часов. Главной и наиболее длительной задачей выхода в открытый космос была установка потенциометра для измерения электрического потенциала станции. Кроме того, космонавты установили образцы конструкционных материалов для проверки их работы в условиях открытого космоса. Исследователи из Стэнфордского университета и компании Molecular Diamond Technology начали разработку промышленной схемы получения из нефти микроскопических искусственных алмазов и алмазоподобных структур, названных даймондоидами. Наноалмазы встречаются в нефти в небольших количествах. Впервые их выделили в 1933 году. В ходе программы ученые разработают методы промышленного извлечения даймондоидов из нефти, а также синтеза таких структур с заданной формой и свойствами.
Научную панораму подготовил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди в нашей программе обзор региональной российской печати. Сегодня это самая интересная публикация газет Ставропольского края. Рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Лада Леденева.
Если бы нынешний президент Грузии Михаил Саакашвили учитывал особенности российского менталитета, он никогда не сказал бы про возможность торпедных атак в прибрежных водах непризнанной Абхазии, пишет газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. Фраза про торпеды против туристов, рискнувших отдохнуть на теплых абхазских пляжах, была произнесена в 2004 году. году. И с тех пор абхазы не нарадуются. Уже третий год здесь наблюдается наплыв отдыхающих из России. А какой же русский не любит экстремального туризма, пишет газета. Это в России весь год работать можно, а у нас только 3 сезона, говорят жители Абхазии. Первый и основной сезон – курортный, с конца мая по конец сентября. Дальше – винный сезон, когда здесь все делают вино и чачу, виноградную водку. Потом наступает мандариновый сезон, когда Абхазия поставляет цитрусовые к предновогодним столам россиян. И все, после этого никаких заработков. Еще совсем недавно средняя пенсия в этой республике составляла всего 100 рублей. Потом Россия стала доплачивать всем абхазским пенсионерам по 1000. Поэтому туристам из России здесь всегда рады. Столица Абхазии, город Сухум, до сих пор похож на послевоенный Грозный. Те же разрушенные хрущевки слева и справа и покореженный танками асфальт. Грустный вид у этой столицы. Довелось побывать и в музее грузино-абхазской войны. Там я невольно вздрогнул, увидев на фотографиях среди героев той войны молодого Шамиля Басаева, пишет автор статьи. «За ваш Буденновск мы его осуждаем», — поспешил с объяснениями экскурсовод. А нам он очень помог в 1992-м, когда пришел в Абхазию со своим отрядом. А еще нам тогда помогли отряды русских казаков, которые тоже воевали на стороне абхазцев. Кто-то может спросить, нет ли сегодня в Абхазии ощущения надвигающегося конфликта? Нет, на сегодняшний день в республике все спокойно. И русским туристам там искренне рады, резюмирует «Ставропольская правда». Отдыхающие, приезжая со всех концов страны на Кавказские минеральные воды подышать чистым воздухом и подлечиться, не подозревают, чем благоухают окраины мирового курорта, пишет независимый еженедельник «Меридиан КМВ» в статье под названием «Экстремалы». Около 10 лет жители 5 поселков пригородного сельсовета вынуждены пребывать в полной антисанитарии, пишет газета. Еще немного, и все они попросту исчезнут с лица земли под толстым слоем бытовых отходов, навоза и прочего мусора. Или сгорят дотла вместе с многочисленными стихийными свалками. Горы мусора загораются там каждый день. Только это никого не тревожит. Поселок Железноводский находится в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавминвод, граничит с Железноводском. Здесь, на улицах Комарова и Советской, прямо у озер, находятся основные пласты так называемого биозолота. Именно так, по мнению представителей местной власти, следует именовать кучи коровьего и свиного дерьма, громоздящиеся вдоль всей улицы, от которых исходит такой крепкий дух, что жителям окрестных домов невозможно дышать. По соседству с биозолотом многочисленные стихийные свалки бытовых и прочих отходов человеческой и животной жизнедеятельности. Живущие в этом районе стараются реже бывать на улице, плотно запирают в домах окна и двери, чтобы не видеть помойки и не дышать их парами. У многих началась аллергия и отеки. Люди обращались с жалобами во все возможные инстанции, безрезультатно. И все это безобразие творится на территории курорта с мировым именем, под боком у множества всевозможных экологических и санитарных служб, у администрации Кавказских минеральных вод, особо охраняемого эколого-курортного региона, которая только затем и существует, чтобы защищать окружающую природную среду, заключает «Меридиан КМВ».
Самыми интересными публикациями газет Ставропольского края вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева. В эфире «Свобода в полдень» в Томской области завершил свою работу 7-й национальный антиядерный лагерь. В предпоследний день работы экологи из 10 городов России провели в центре Томска акцию протеста против ввоза радиоактивных отходов из-за рубежа, рассказывает Марина Катес.
Так называемые «урановые хвосты» ввозятся в Россию из Германии давно. За последние 10 лет в результате дообогащения хвостов в России образовалось не менее 100 тысяч тонн новых радиоактивных отходов. За их хранение и их захоронение Россия не получает ничего. Вот что рассказывает по телефону из Томска сопредседатель группы «Экозащита» Владимир Сливяк.
Около областной администрации города Томска 1 августа экологи из 10 различных городов Российской Федерации проводили акцию протеста. Там было 2 транспаранта длиной примерно 40 метров, и один из них был водружен на флаг Томки для официальных празднований около Томской администрации. Там было написано «Остановите ввоз радиоактивных отходов», а на другом транспаранте было написано «Россия хвостами прирастать будет». Дело в том, что радиоактивные отходы, о которых идет речь, называются урановыми хвостами, потому что это отходы переработки урана. Акция продолжалась около 30-40 минут, после чего милиция города Томска с необоснованным применением силы эту акцию закончила. Никакого неповиновения милиции участники не оказывали, однако их потом в административных протоколах именно в неповиновении обвиняли. И еще где-то около получаса милиции потребовалось на то, чтобы снять 3 человек с флагштоков, которые удерживали на них транспарант на высоте несколько метров. И для этого была вызвана бригада МЧС.
7-й национальный антиядерный лагерный лагерь в Томской области прекратил свою работу. Фактически участники, которые были задержаны, вынуждены остаться в Томске для того, чтобы присутствовать на судебном разбирательстве. А что им грозит в результате этого судебного разбирательства?
Тем, что обвинения выдвинуты по двум статьям. Одна из них – это участие в несанкционированном митинге, а вторая – неповиновение сотрудникам милиции, то по первой статье грозит от предупреждения до штрафа в несколько минимальных размеров оплаты труда, а по второму обвинению грозит до 15 суток административного заключения.
Подвести итоги работы 7-го национального антиядерного лагеря я попросила пресс-секретаря лагеря Алексея Милованова.
Мне кажется, что те задачи, которые были поставлены, учитывая возможности, а возможности общественных экологов всегда ограничены, ресурсов всегда не хватает. Мне кажется, что эти задачи были выполнены.
Что вы планируете на будущий год?
В первую очередь, место, в котором мы проводим этот лагерь, зависит от наличия какой-то деятельности на этом месте, каких-то локальных инициатив. В Томске мы работали с Томской экологической студенческой инспекцией. Представители этой организации давно и последовательно выступают против ВОЗов в области радиоактивных отходов, и они намерены продолжать эту деятельность. В частности, они инициировали обращение в прокуратуру по поводу незаконности такой деятельности, реализуемой СФК. Я думаю, что в следующем году мы будем делать лагерь именно там, где есть люди, которые могут продолжить работу, где есть люди, которым мы можем чем-то помочь. Мы можем своими усилиями, своим опытом поднять их ядерную деятельность на более высокий уровень.
О 7-м национальном антиядерном лагере экологов, который прошел в Томской области, рассказывала Марина Катес. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Израильская авиация возобновила бомбардировку южных пригородов Бейрута. На юге Ливана при налетах сегодня погибли 11 человек, сообщают ливанские власти. В Приморье специальная комиссия, прибывшая из Москвы, расследует причины крупной аварии на Транссибирской магистрали. В Вене встречаются сегодня под эгидой ООН представители Сербии и Косово, чтобы обсудить, смогут ли краевые власти на местах сами назначать глав правоохранительных органов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня. Их расскажет мой коллега Сергей Синицкий.
Темпы инфляции в России в июле ускорились и составили 0,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Это вдвое выше, чем в июне, и в полтора раза выше, чем в мае. В целом, за первые 7 месяцев 2006 года рост потребительских цен в России составил 6,9%, на 1,6% меньше, чем за тот же период 2005 года. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России повысились за первые 7 месяцев года на 16,2%, более чем вдвое опередив общий рост потребительских цен. При этом рост тарифов ЖКХ оказался почти вдвое меньшим, чем за тот же период прошлого года. Одна из ведущих нефтяных компаний мира, британская BP, приостановила поставку нефти с одного из крупнейших месторождений на Аляске из-за повреждения идущего от него трубопровода. Это привело к сокращению объемов поставок на 400 тысяч баррелей в день, что составляет, по данным Министерства энергетики Соединенных Штатов, 8% производства нефти в США или 2,6% общего ее потребления в стране, включая импорт. Цены на нефть в США повысились сразу на 1,7%. Объем прямых иностранных инвестиций в Китай после десятилетия непрерывного роста начинает сокращаться. За первые 6 месяцев 2006 года общий их объем сократился на 0,5%. По мнению экспертов, те зарубежные компании, которые стремились когда-то открыть свой бизнес в Китае, уже сделали это. В то же время производство, не требующее особой квалификации, они переводят теперь из Китая в другие страны региона, где труд оказывается дешевле. Тем не менее, Китай по-прежнему остается одним из крупнейших в мире получателей прямых иностранных инвестиций. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, В 2005 году Китай привлек в виде прямых иностранных инвестиций более 72 миллиардов долларов, это почти в 5 раз больше, чем Россия, уступив по этому показателю лишь Великобритании 165 миллиардов и Соединенным Штатам 110 миллиардов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26.77, на завтра 26.69. К евро на сегодня 34.25, на завтра предположительно 34.37. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.28.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказал Сергей Семинский. В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Сегодня его представит моя коллега Наталья Федотова. Добрый день, Наталья. С нетерпением ждем спортивных новостей за прошедший уикенд.
Добрый день. Обзор спортивных событий минувшего уикенда. Я начну с главного события. Это, конечно, чемпионат Европы по водным видам спорта. Он завершился вчера в Будапеште. И в последний день соревнований были разыграны 8 комплектов наград у пловцов. На дистанции 400 метров вольным стилем у женщин победила француженка Лор Монаду, установившая новый мировой рекорд 4 минуты 2,13 секунды. В других видах программы чемпионами континента стали у женщин Бритта Штефен, Германия, 50 метров вольный стиль, Елена Богомазова, Россия, 50 метров брас, Атилия Ядржайчик, Польша, 200 метров баттерфляй, и сборная Великобритании, комбинированная эстафета 4 по 100 метров у мужчин, Барташ Кизеровский, Польша, 50 метров вольный стиль, Ласло Чех, Венгрия, 400 метров комплексное плавание, и сборная России, комбинированная эстафета 4 по 100 метров. Наибольшее количество золотых медалей завоевали россияне, 7, а кроме того, одну серебряную и 2 бронзовые. 6 высших наград имеет Германия, по 5 Италия, Польша и Франция. По общему количеству медалей впереди Италия и Франция, по 15, у Великобритании 13, у Германии 12, у Украины и России по 10. А главными героинями чемпионата стали немка Бритта Штефен и француженка Лор Монаду, завоевавшие по 4 золотые медали. В синхронных прыжках трехметрового трамплина у женщин победу одержали россиянки Наталья Умыскова и Надежда Бажина. Серебряные медали достались немкам Хайке Фишер и Дите Котсен, бронзовые украинкам Алене Федоровой и Кристине Ищенко. Программу чемпионата Европы завершали соревнования мужчин по прыжкам с 10-метровой вышки. Россиянин Глеб Гальперин, ранее ставший чемпионом в синхронных прыжках, теперь победил и в одиночных, завоевав для себя вторую, а для сборной России четвертую золотую медаль в этом виде. Серебряная награда у немца Хайка Майера, бронзовая у украинца Константина Миляева. В воскресенье были сыграны 4 матча 14-го тура в российской футбольной премьер-лиге. «Зенит» в Санкт-Петербурге выиграл у «Ушинника» 1-0. «Спартак» в Нальчике сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 1-1. В двух других встречах «Локомотив Амкар» и футбольный клуб «Москва Том» счет не был открыт. Таким образом, после 15 матчей, сыгранных всеми командами в чемпионате России, лидируют 3 клуба, набравшие по 28 очков. Это ЦСКА, московский «Спартак» и «Спартак» из Нальчика. На 2 очка отстает от них «Локомотив» и на 4 «Крылья Советов». 13-й этап чемпионата мира в «Формуле-1» Гран-при в Венгрии выиграл Дженсен Баттон. Эта победа стала первой в его карьере и в истории команды «Хонда». Вторым финишировал Педро Делароса, проводивший лишь вторую гонку за «Макларен». Третье место занял пилот BMW Ник Хайтфельд. В очковую зону также попали второй гонщик Хонда Рубенса Баррикелло 4 место, Дэвид Кулдхарт на Red Bull 5, Ральф Шумахер на Тойоте 6, Роберт Кубица, дебютант команды BMW 7 и Филиппе Масса на Феррари 8. Но через несколько часов после окончания гонки стюарты аннулировали результат Кубицы, так как его болид оказался на 2 килограмма легче нормы, после чего Масса поднялся на 7 место, а другой пилот Феррари Михаэль Шумахер, который сошел за 2 круга до финиша и занимал 9 место, соответственно, перешел на 8 и заработал 1 очко. В общем зачете он теперь сократил отставание от лидера Фернандо Алонсо, чья Рено тоже вчера до финиша не добралась, до 10 очков, у Алонсо 100, у Шумахера 90. Масса занимает 3 место, в его активе 52 очка. А в Кубке конструкторов впереди Рено 149 очков, на 7 меньше у Феррари, идущий третьим Макларен набрал 85. Женский теннисный турнир в Сан-Диего завершился победой россиянки Марии Шараповой. В финале она выиграла у бельгийки Ким Клейстерс 7-5, 7-5. нанеся ей первое поражение в 5 очных встречах. Этот трофей стал для Марии 2-м в текущем сезоне и 12-м в карьере. Российский теннисист Николай Давыденко завоевал свой 7-й титул в серии ATP. В финале турнира в Сопоте он одержал победу над немцем Флорианом Майером 7-6, 5-7, 6-4. Победителем турнира в Вашингтоне стал француз Арно Климан, в главном матче одолевший британца Энди Мюррея 7-6, 6-2. А сегодня в Швеции стартует 19-й чемпионат Европы по легкой атлетике. В Гетеборг приехали более 1300 атлетов из 48 стран континента, а также порядка 2000 представителей средств массовой информации, рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Приходько.
У сборной России на нынешнее первенство континента традиционно самые амбициозные планы. Так уж повелось, что даже сильно подстраховываясь в прогнозах, руководство команды твердо может быть уверено, что первое общекомандное место россияне займут точно. Нынешний прогноз не исключение. Государственный тренер сборной России Валерий Куличенко, хоть и отказал Радио Свобода в интервью, одному из информационных агентств все же озвучил медальные перспективы его команды. Это по 7-8 медалей каждого достоинства. Однако у нас такая сильная команда, что при удачном стечении обстоятельств мы способны выиграть до 15 золотых наград, добавил Куличенко. Собственно, удивляться тут особо нечему. Чемпионат Европы – это не первенство мира или Олимпиада. Здесь у россиян сильных оппонентов, способных перебить их количеством, практически нет. А если еще учесть, что нынешний сезон многие легкоатлеты пропускают, кто-то просто отдыхает, кто в декретный отпуск ушел, как, к примеру, олимпийская чемпионка в метании молота Ольга Кусенкова, которая буквально на днях родила дочку, кто залечивает давние травмы, как, к примеру, рекордсменка Европы в беге на 100 метров француженка Кристина Арон. В общем, ряд сильных атлетов на нынешнем континентальном первенстве мы не увидим. Подобные обстоятельства заметно бьют по силе команд, но только не по сборной России, у которой всегда и практически во всех дисциплинах имеется приличная скамейка запасных. Достаточно сказать, что чемпионат Европы пропускают Татьяна Котова, длина, Юлия Печенкина, 400 метров с барьерами, Юрий Берзаковский, 800 метров, Олимпиада Иванова, ходьба, Людмила Петрова, марафон. И даже при отсутствии этих лидеров руководство команды может не переживать за итоговый результат. То, что при подготовке к старту в рядах сборной было все спокойно и никто не нагнетал обстановку постановкой задач накануне отъезда, подтвердила и неоднократная победительница Кубка Европы и Чемпионата России в тройном прыжке Анна Пятых. Несмотря на то, что в этом году в уже привычный процесс подготовки сборной вмешались бытовые условия, база в Новогорске оказалась не готова к приему всех легкоатлетов, дискомфорта, по словам Анны, никто не ощутил.
Это очень часто бывает. На одной базе тяжело всю команду собрать. Обычно часть у нас была в Тульской области, часть в Подольской. А в этот раз немножко изменили. И действительно, часть поехала где-то в Жуковской. Я даже не знаю, где там точно находится. База не была никогда. А часть в Подольске. Настроение боевое, хорошее. Жалко, погода хмурая только. Сидим тут, дождик за окошком. Не выйти, не войти никуда. Чемпионат Европы, он получается по статусу гораздо ниже, чем чемпионат мира или Олимпийские игры. Поэтому как-то спокойнее проходит. Очень хочется победить на этом чемпионате Европы. Там у нас не так много соперниц. Только Гречанка, наверное, девец. Очень неплохо выступает в этом сезоне, где-то на одном с нами уровне.
Это было мнение Анны Пятых. К вышесказанному можно добавить то, что еще до старта чемпионата Европы произошел первый допинг-скандал. Очередной жертвой дотошных людей в белых халатах стал норвежский спринтер Акеке. Он не очень хорошо известен в Европе, но у себя на родине его прекрасно знают. Он 6-кратный чемпион страны в беге на 100 метров. При этом он уже 2 попадался на допинге. Если сейчас проба Б окажется положительной, то бегуна ждет пожизненная дисквалификация. Впрочем, ему уже 37 лет, и это, думаю, для него большой жизненной трагедии не станет.
Елена Приходько на протяжении чемпионата Европы по легкоатлетике еще не раз будет освещать его ход в наших программах. А сегодня в Гетеборге будут разыграны 2 комплекта наград у женщин в беге на 10 тысяч метров и у мужчин толкания ядра. Из других интересных спортивных соревнований отмечу мужской теннисный турнир серии «Мастерс», который стартует в Торонто. В нем примут участие 2 сильнейших теннисиста мира – швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. Женщины на этой неделе будут играть на 2 турнирах в Лос-Анджелесе, где впервые после перерыва выйдет на корт американка Линдси Дэвин и Стокгольме. И на этом у меня о спорте все, Марк.
Спасибо. С главными спортивными событиями вас познакомила Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Михаил Фролов, продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире «Радио Свобода» программу «Правосудие». Ее тема – закон, получивший в народе название «дачная амнистия». Что это такое, для чего ее придумали и что теперь нужно предпринять для оформления дачи в собственность? На эти вопросы отвечает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Элеонора Шингарева. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Благодаря военной операции Израиля группировка Хизбалла в большой степени обескровлена.
Мы готовы к различным вариантам развития событий в Киеве.
Он пас овец в 10 километрах от места падения ракеты. На следующий день у него сильно разболелась голова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Камера на двоих. Ну как сказать, это не наша тюрьма. Питание идет по норме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.